Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными, производится «Медузой», выходит на подкаст-платформах, ну, конкретно это видеоэпизод, его можно посмотреть на YouTube. Меня зовут Владислав Горин, мы сегодня говорим с научным сотрудником Берлинского центра Карнеги Сергеем Вакуленко. Здравствуйте, дорогой Сергей, или точнее привет, мы договорились перейти на «ты».
Да, здравствуй, Влад.
Мы говорим про нефть и, я бы сказал, даже шире, про ту большую эпоху, в которой Россия жила и, кажется, еще продолжает жить, но вроде бы виден ее конец, когда нефть дорогая и на эти деньги можно многое себе позволить. К сожалению, российская власть действующая позволяет себе воевать. Это крайне любопытно будет обсудить. Если чуть подробнее говорить, почему мы на эту тему собрались тут поболтать, потому что новости были любопытные. В частности, многих, я думаю, задел, заинтересовал заголовок примерно следующий. Цена на нефть в России упала до минимума за 2,5 года, и, коротко подробности, это все Bloomberg писал. Стоимость российской нефти марки Urals, поставляемой из порта Новороссийска в минувший четверг 13 ноября, опустилась до 36,61 доллара за баррель. Что происходит с российской нефтью? Это давление США, и под этим влиянием Индия, Турция и кто там еще приобретает российскую нефть стали меньше делать. Дисконт вырос.
Знаете, давайте мы сделаем шаг назад и поговорим о том, что такое цена на нефть и что такое цена на российскую нефть вообще. Да? Вот как цена на нефть определяется? Значит, есть уйма индикаторов самых разных. Вот есть там Dated Brent, это классическая такая самая фундаментальная якорная цена. Это цена сделок, которые совершаются в трех портах: Антверпен, Роттердам, Амстердам, вот там вот на Северном море, на самом деле уже корзину нефтей, потому что в Бренте нефть почти закончилась, североморских. И рыночное агентство обзванивает трейдеров и спрашивает их, почем вы купили, почем продали. Вот это цена номер раз. Дальше есть фьючерс на Брент. Вот Dated Brent вы нигде ни в каких интернет-системах не увидите. То, что вы реально видите, и то, чем торгуют там все, это фьючерс на Brent, который на самом деле поставка на следующий месяц, но они все-таки где-то как-то связаны. Дальше. Когда мы говорим о нефтях менее фундаментальных, типа Urals, то там тоже есть два момента. Вот часто эту нефть продают следующим образом. Кто-то договаривается, что мы вам будем продавать нефть в течение года по цене Brent минус сколько-то. Вот Dated Brent, который мы с вами, мы же профессионалы, возьмем из соответствующей там системы Argus Platts и так далее, и к нему фиксированная скидка. Или, скажем, не фиксированная скидка, а скидка, которую мы тоже возьмем там с поправкой на ставку фрахта, например. Это вот как цивилизованно делается. А еще бывает ситуация, когда кто-то по каким-то причинам по долговременному контракту свою партию нефти не продал. И вот тогда эта нефть продается на споте. Вот мгновенно. И тоже агентства опрашивают, а вот вы почем вчера или сегодня продали или купили нефть, скажем, в Приморске сорта Urals. Или там нефть Light Siberian, так сказать, в Туапсе и так далее. Вот это тоже появляется. Но есть ключевой момент, а какова глубина того или иного рынка. Вот это регулярные продажи или то, что называется distressed sale. То, что кто-то там не смог продать и продает, ну вот, чтобы только продалось. Вот это один момент. А дальше, вот если мы говорим о нефти, скажем, российской. Основная российская нефть продается не в Приморске и не в Новороссийске. Основные объемы российской нефти продаются в Гуджарате и на северо-востоке Китая, там Шандунг есть такой порт, в котором в основном продается российская нефть, но и в других портах тоже на базисе DAP, Delivered at Port. И вот там основные объемы по своим, на самом деле, закрытым контрактам, по которым никто рыночным агентствам ничего не докладывает. И, соответственно, почем реально продается российская нефть, по какой цене, мы можем узнать, на самом деле, через месяц-два после продаж, посмотрев, например, таможенную статистику Индии и Китая. Или, опять же, вот реальные суммы сделок становятся яснее позже. Вот то, что сейчас говорит, вот там цена на нефть 30, минус 36 долларов там, и так далее, или там 36 со скидкой там, 23 к Бренту, это конкретная партия. Это реальная сделка, она была, несомненно. Но насколько она репрезентативна ко всему объему, это вопрос очень сложный. Вот когда все-таки у этих цифр есть некоторое значение, значение вот какое. Минфин, когда определяет, по какой ставке брать налог на добычу полезных ископаемых, он как-то соотносится к вот этим квотируемым ценам. У агентства Argus хорошая репутация, ему доверяют в том числе и российский Минфин, и говорят, да, действительно, эта котировка имеет отношение к жизни, и мы будем ее использовать для исчисления цен. Что там дописано в непрозрачном контракте между Роснефтью и ее же НПЗ Наяра в динаре, это бог весть. А вот здесь все-таки открытая рыночная информация, мы будем это использовать, и, соответственно, вот по этой цене мы будем всем считать налоги. Другое дело, что у Минфина есть опцион. Он может использовать вот эту цену, а может сказать, так, тут какой-то спред совершенно разлезшийся, это какая-то ерунда, вот мы возьмем бренд и там минус 15 долларов или минус 10 долларов, вот такая вмененная разница, и от вот этой цены вмененной будем считать налоги. А почем она на самом деле продалась, мы узнаем позже. Что происходит конкретно сейчас, да, вот именно с ценами? Что Трамп объявил санкции. Что с этими санкциями будет? Будут ли они работать? Будут ли реально наказывать тех, кто на эти санкции будет плевать? Кто выступит там штрейкбрейхером? Непонятно. Вроде как, конечно, от российской нефти вот так вот совсем отказываться никто не собирается. Но говорят, ладно, так вот сейчас тут кто-нибудь смелый попробует, купит, посмотрим, что ему за это будет, посмотрим, накажут ли его. И если у него все работает, то мы пойдем и продолжим. Точно так же было, когда вводили ценовой потолок, точно так же было, когда вводили санкции на «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» в январе. Вот пусть кто-нибудь сейчас пропустит какую-нибудь там хитрую схему, посмотрим, работает ли она. Если работает, то мы все тоже по этой схеме тоже работать начнем, а пока мы подождем. Поймем, сколько там прокладок нужно ставить. Вот раньше у нас было, скажем, 2 прокладки, а теперь поставим 4. Вот. И, соответственно, вот в этот вот текущий период действительно там суматоха, непонятки, крупные покупатели осторожничают, и действительно спред очень сильно расползается. По крайней мере, явленный, да, по крайней мере, те сделки, по которым люди там не боятся Аргусу что-то сказать, и которые действительно продали какой-то груз непосредственно в гавани Новороссийска. Что там будет на самом деле, мы узнаем только потом.
Пока происходит вот эта неопределенность, пока все с некоторым опасением смотрят физически, можно сказать, что в море находится большое количество танкеров, которые там, ну, дрейфуют или медленно двигаются, не очень понимая, приобретут то, что загружено было, залито в порту или нет.
Ну, вот еще раз, вот тут тоже пошла такая утка, да, канар пролетел такой. Вот в море находится более 1 миллиард баррелей нефти в танкерах. Находится.
Это блумберговская утка, если я все правильно.
Это не утка, это правда. Только другое дело, что более 1 миллиард баррелей в день в море находится ежедневно, начиная с 2018 года. Вот в 2018 году в море стало находиться более 1 миллиард баррелей в день. Что такое 1 миллиард баррелей? Это 10 дней мирового потребления, да? Как бы, если нефть идет от очень близких портов, вроде Приморска до Антверпена-Роттердама, неделю, вот вам уже 7 дней. Если она идет до Китая, это там 6-8 недель, да? То есть, в принципе, это просто нефть в транзите. Да, вот это нефть в море на танкерах. Но как бы это просто там, ну, буфер вот в транзитной зоне, да, сколько у нас товаров в товаропроводящей сети. Или это у нас floating storage? Ну, как бы floating storage в этом, конечно, есть, плавучее хранилище, да? И считается, что вот из этих 1,3 миллиардов на самом деле, вот 0,2 – это действительно какой-то объем хранения избыточный. Но 200 миллионов баррелей – это уже гораздо менее впечатляющая цифра, да? Это всего 2 дня мирового потребления. Ну да, ну увеличили запасы, и что? Вот, насколько, да? Опять же, сколько-то из этого, несомненно, российское. Сколько-то из этого нельзя сказать, что это именно сторож, потому что танкер загрузился, ушел из Приморска и пошел, ну, не в Бразилию, а вот к Гангу, Брахмапутре и к Янзы, вот туда. Вот. Пока еще точно не зная, кому он там продастся. Такая спекулятивная отправка. Есть такое? Есть. Увеличилось такое? Увеличилось. Ну, вот как это считать? непроданные запасы, сложно сказать. Но да, этого стало больше, но гораздо менее катастрофично, чем можно было бы предположить, прочитав вот так вот новости, которые тоже правдивы. Но из серии «Наш спортсмен пришел вторым, а американский предпоследним», да? Примерно. Все правда.
Если вернуться к новости про рекордно низкую цену на российскую нефть, и вы упоминали Минфин, в общем, давайте немножко про российский бюджет поговорим. Он сейчас исходит из того, что сколько там, 60 будет долларов за Brent по году, из этого текущие расходы формируются. И здесь же прогнозы на ближайшее время, что вообще цена может снизиться, поскольку пандемийные проекты добычи возвращаются, и ОПЕК можно рассчитывать на стабильность поставок. Если Россию не исключить, а исключить ее проблематично, Россия находит способ продавать на рынок свои углеводороды, ну, в общем, да, мы про нефть говорим, то не стоит ожидать существенного снижения, но снижение будет. Вы этого же прогноза, этого же взгляда придерживаетесь?
История следующая. Там было 59 долларов за Urals, а не Brent. И это было заложено в бюджет, ну, вот год назад. В мае они, по-моему, корректировали и, по-моему, уменьшали вот эту свою цену. И, по-моему, это был даже не баг, а фича. То есть, кажется, им год назад было очень трудно спорить с разными желающими получить деньги из бюджета. Они специально взяли для начала некоторую такую цену, при которой бюджет балансируется, точно зная, что потом будут резать. Потому что резать, как ни странно, проще, потому что это делается быстрым образом, и те, кого режут, не успевают добежать до своих покровителей и просить, чтобы их в бюджете оставили. Ну, говорят, что постойте, тут кошмар, тревога, аврал, экстраординарная ситуация, все прокомпостировано, приходите в следующем году, да, вас зарезали, извините. Не мы виноваты, рынок нефти виноват. Вот, вот по-моему, это произошло, но думаю, что, ну, хорошо, заложили они, допустим, Urals на, скажем там, не на 59, а на 50, а сейчас все равно, конечно, ниже. И это заметно, и видно, что доходы бюджета упали, и расходы бюджета тоже начали падать. Бюджет, в общем, вынужден затягивать пояс, увеличивать размещение облигаций, это происходит, и придумывать какие-нибудь новые способы взять налоги, называя это не налогами, а там, технологическими сборами. Это происходит. Вторая часть про цены на нефть. Ну, вот если говорить, что там наконец-то выросло то, что было прибито ковидом, вот сейчас в добычу выходит несколько глубоководных проектов у берегов Южной Америки. Там Гайана, который свежий проект, так вот из ниоткуда, новая нефтедобывающая провинция на 1,5 миллиона баррелей в день. Вот. И в меньшей мере увеличивается добыча на тоже сверхглубоководном шельфе в Бразилии. Ну и американский сланец. И это более-менее все новое в той части мира. А есть еще добыча на проекте Тенгиз. Причем этот проект там лишние 700 тысяч баррелей в день. Ого-го. Но это было известно, что это будет еще году так примерно в 17-м или 18-м. Вот с тех пор там компания «Шеврон» под сильным нажимом у страны Казахстан начала тратить деньги на дополнительную фазу Тенгиза. И еще Эмираты прибавили какое-то количество нефти. Тоже где-то около 500 000 баррелей. И Ирак, в общем, там тоже добыча растет. Вот это все. Вот это все источники роста. Да, они прибавляются, но и спрос тоже растет. Потому что, опять-таки, в ковид часто говорилось, что вот у нас был пиковый спрос до ковида, а после ковида он вот упал и до прежних уровней уже никогда не восстановится. Тогда же были времена, когда говорили, что вот там Грета Тунберг, электротранспорт, роботакси, что там к 30-м был такой Тони Себа, который говорил, что вот к 30-му году автомобилями никто владеть не будет, а будут только роботакси, а роботакси все будут электрическими, и вот вам и снижение потребления на нефть. Ну, жизнь казалась богаче. И вот сейчас все-таки даже Международное энергетическое агентство, которое в какой-то момент экспертную позицию несколько сменило как бы на адвокационную даже, за что получало некоторые нарекания, Вот даже они, в общем, меняют свои прогнозы насчет того, что и пик спроса на нефть там будет не скоро, и будет это скорее не пик, а плато. И, в общем, такой вот совсем закат нефтяной эпохи, ну, он будет медленным и красивым, а не таким вот тропическим. Полярным он будет, как в Петербурге, а не как в Дубае.
Я хотел с вами поговорить про этот прогноз, но сперва про ближайшие, что ли, годы для российского бюджета и для российской нефтянки, потому что если денег не хватает, государство берет, оно свое будет брать все равно, это означает еще и недофинансирование, недоинвестирование в индустрии. Что в ближайшие годы вы ждете в российской нефтяной индустрии? Можно ли говорить, что там... Ну, не кризис, но есть риск сваливания в такой кризис.
Вообще, это популярная история. То есть вот в государствах, которые называются петрократии, когда падают цены на нефть, у властей часто появляется большой-большой соблазн коровку поменьше кормить, побольше доить. Так делал правительство Мексики, так делал правительство Нигерии, там... Правительство Венесуэлы так делало, и так делало правительство СССР, да, и, соответственно, вот как раз активно перестали вкладывать деньги, и там с между 85-м и 95-м годом добыча уполовинилась в России. Ну, во многом из-за недоинвестиций второй половины 80-х годов, ну, и там всего, что происходило в России в начале 90-х. Нынешнее российское правительство, оно, в общем, конечно, поумнее. И так вот уж по крайней мере, пока не показывает готовность вот так вот уж совсем откровенно отжимать из отрасли последнее. Но что там происходит? И, кстати, происходило уже очень давно. В общем, отрасль регулярно выходила с идеями правительства. А давай ты нам сделаешь две вещи. Давай ты нам, во-первых, пообещаешь льготы на будущие новые проекты в Арктике, там, разработка плотных залежей низкопроницаемых, там, Баженовская, Доманиковская, аналог сланца американского. А во-вторых, дашь еще льготы на текущую добычу, чтобы у нас оставалось побольше денег у нефтяных компаний, чтобы мы их инвестировали. На что правительство неизменно говорило, что, ну, льготы мы вам особых обещать не будем. Если вам деньги нужны, вон, идите на рынок, занимайте, у вас прекрасный долговой рейтинг. Да и вообще мы не уверены, что надо так уж много в нефтянку инвестировать, потому что, опять-таки, это конец десятых годов. Это времена, когда, во-первых, зеленый переход, а во-вторых, идея про слезание с иглы все-таки как-то... И это время, когда введен потолок ОПЕК+, и чем дальше, тем яснее кажется, что вот этот потолок будет стоять, и он выставлен так, что ниже того уровня добычи, который Россия могла бы естественным образом делать, что Россия все-таки вынуждена там, прижимать свои амбиции несколько. Нефтяникам не нравилось, но ситуация была такая. После начала войны позиция Минфина... как бы ужесточилась, но она примерно следующая. Мы вам будем оставлять деньги, так и быть, на простое воспроизводство. Мы все-таки понимаем, что кормить корову надо. Вот. Но никак не больше, потому что, во-первых, деньги нужны самим, а во-вторых, не надо, понимаешь, отвлекать ресурсы, людей, строительную технику, там, металл, что угодно, на какое-то там освоение нефтянки, потому что у государства есть и поважнее задача. И вот это действительно происходит. Соответственно, в итоге у нас есть работа на том, что называется brownfields, да, коричневые месторождения, пожилые. Это старая добрая Западная Сибирь. Далеко не все там из 60-х годов. Есть что-то из 80-х, есть что-то даже из начала 2010-х. Но все-таки это уже месторождение, переходящее во вторую, третью, четвертую стадию добычи. Плато, медленный спад, более плотный спад. И вот это все... Вот должно, скорее всего, уже в следующем году, может быть, через год, начинать легкий спад добычи. На 2-3% в год, не очень сильно. И на то, чтобы удерживать темп спада 2-3% в год, на это у российской нефтянки деньги, в общем, будут. И, наверное, российское государство будет нефтяным компаниям оставлять деньги на это. И вот чтобы добывать там нефть осваивать там новые площади, забуривать новые скважины, прокладывать промысловые трубопроводы и так далее. Вот на это нужно там, $20-25 за баррель. С учетом транспортировки до порта Приморск, Новороссийск и так далее. Новую добычу, которая обеспечивала бы удержание добычи на плато, там 560 миллионов тонн нефти и конденсата в год, вот столько там заложено в стратегии, в принципе, понятно, откуда ее брать. Арктика, плотные залежи и так далее. Но вот эта дополнительная нефть, разница между вот спадом вот на 2-3% и плато, да, вот этот клин, вот это стоит $40-45 за баррель. Причем часть из этого – это вот опережающее капиталовложение. И вот этих денег никто тратить категорически не готов. То есть, соответственно, Минфин не готов оставлять достаточно денег компаниям, чтобы компании эти деньги тратили. Да и компании в нынешней ситуации тоже эти деньги тратить не готовы. Соответственно, вот что имеем. Спад добычи на 2-3% в год на протяжении там, довольно многих лет ожидается, глядя вперед. Опять-таки, ничего уникального. США жили в таком режиме там, 90-е, 2000-е годы. И у них тоже очень сильно упала добыча. Возврат из этого есть, там, когда созреют объективные условия. Но сейчас к ним просматривается. Ну и да, соответственно, вот в этой ситуации у Минфин, у государства будет все меньше и меньше денег. Но не так, что вот в один год там 200 миллиардов, а в другой 70. Нет, это вот тоже будет вот медленно и печально.
Объективные условия – это нефть должна подорожать?
Да, ну, разные вещи могут быть. Может нефть подорожать, действительно. Могут приоритеты государства измениться. Верим в это или нет – это другой вопрос. Но вот может так государство там, начать более долгосрочно думать, меньше тратить на войну. И так далее. Хотя, как мы знаем, как неоднократно говорилось, даже если война закончится, оборонные расходы от этого уменьшатся вряд ли, и будет много других проблем, на которые стране нужно будет тратить деньги, потому что, опять же, огромное количество денег, которое помогало бы справляться с будущими маячащими вполне ясными проблемами, было там истрачено на войну, оказалось заморожено в западных банках, и явно совершенно так или иначе уйдет на репарации Украине, и, в общем, там, Россию не особенно спросят. И вот в этой ситуации, когда у страны там не будет денег, даже уже неважно, Путин это или какие-то его гораздо более либерально настроенные последователи, ну, не последователи, преемники, да, то есть последователями-то они не будут, у них тоже будет сложная проблема, может быть, не такая, как у реформаторов 90-х, но тоже им нужно будет выбирать, куда бечь, за что хвататься, какие проблемы решать в первую голову. И вот в такой ситуации очень трудно думать на 10-15 лет вперед и думать, какая будет добыча в России через 10-15 лет вперед, и не нужно ли сделать что-нибудь сегодня, чтобы эта добыча была повыше. Там тоже будет ментальность, что нужно день стоять, ночь держаться.
Ну, в общем-то, у Российской Федерации при Владимире Путине цены при нем начали расти, во многом экономические успехи, особенно первые, были этим обусловлены, хотя не будем скидывать со счетов и структурные реформы, которые прошли в начале 2000-х. Но, тем не менее, он играл на чит-кодах. У него было преимущество, которого трудно было ожидать, на которое не стоило, может быть, рассчитывать. Большое везение. И Российская Федерация получила изрядное количество денег. Давай сперва про будущее, учитывая, что ты уже упоминал доклад Международного энергетического агентства, там сказано, что пик нефти, потребление нефти будет в 2050 году. Раньше, ну, трамписты сказали бы, что под влиянием администрации демократов утверждали, что в 2030 это будет. И действительно, опять же, как ты произнес, пик не означает резкий спад, это скорее будет плато. Там есть и про Россию несколько слов, что Российская Федерация, очевидно, не нарастит добычу существенно, и она будет сильно ориентирована на Китай, что создает свои сложности, да, при невозможности выбирать приобретателя. Что насчет окончания эпохи нефти вообще в мире, и в частности Россия, поскольку была бенефициаром этой эпохи, этого взлета, этих получения сверхдоходов, что будет с ней? Чуть подробнее, как тебе представляется, какой ты прогноз считаешь наиболее убедительным?
Ну, давайте так. Во-первых, у Международного энергетического агентства сценариев все-таки несколько.
Это был инерционный, да.
Да, это все-таки инерционные сценарии, есть и другие. Другое дело, что, опять же, я помню в своей предыдущей роли, я был директором по стратегии крупной нефтяной компании. Когда я рассказывал, что такое стратегия, это там, давайте представим, каким будет мир там, через 20-30 лет, чем в этом мире нам имеет смысл заниматься, что нужно сделать сегодня, чтобы там оказаться. Ну, с учетом того, что мы там нефтяная компания, а не Яндекс. Соответственно, мы тоже делали сценарии. И там часть этих сценариев было, что там экологичное создание, а часть там опасений энергобезопасности. Вот сегодня действительно делаются такие сценарии, что страны активно вместо того, чтобы тратить деньги на энергопереход, тратят деньги на строительство танков. Что, значит, теперь в лидерах и любимчиках биржи не компания Ørsted датская, которая ветряки в Северное море ставит, да, а компания Rheinmetall, которая делает танки. Ну и по всему миру так. Соответственно, отчасти это вот такая смена парадигмы, что, да, безопасность превыше всего. И если так, то цирлихи-манирлихи с энергопереходом подождут. Но сценарий, в котором страны как-то могут изменить эту ситуацию, да, что наступит мир, наступит разрядка, он тоже есть. Поэтому давайте и этот сценарий все-таки в уме держать. Другое дело, что если это произойдет, то Россия с большой вероятностью тоже будет какой-то другой. Тут такая взаимозависимость есть, кауза суи, да, что для того, чтобы это произошло, Россия должна была быть другой. А вот. Действительно, вряд ли Россия свою добычу будет увеличивать. То, что нефтяная эпоха продлится для России, новость хорошая. Потому что, опять-таки, вот как не смотрели, а смотрели очень многие, начали активно смотреть еще вот во времена таких вот медведевской либерализации. Что же у России может такого быть, кроме нефти? И, в общем, толком ничего не находилось. Вот чего-то, что способно российской экономике принести столько же денег, сколько приносила нефть, вот никакой такой вот одной вещи нету, не находится и близко. Вот там, везде искали, не нашлось. Опять-таки, не то чтобы Россия была в этом уникальна. Есть много других стран, в том числе и вполне благополучных, которые живут себе с естественных природных ресурсов. Канада, Норвегия, Австралия в большой мере, да. Ну вот так. То есть, в общем, считать, что нефть – это проклятие, наверное, не очень правильно. Но вот, вот да, вот нефть есть. Там, нефть, газ и так далее. Каких-то других единичных, единственных вещей, которые способны приносить в российский бюджет, в российский ВВП, столько же, ну, не нашли, да. Никакие другие минералы. Это проблема. А вот другое дело, что, ну, там, можно менять какую-то экономическую парадигму и жить иначе. Там, да, это будет задача России как-то переходить с сырьевой модели на какую-то другую. Опять же, многие страны через это проходили и как-то с этим справлялись. Но прямого ответа нет.
Если резюмировать про прогноз, если вообще можно пытаться заглянуть в будущее. Нефть еще будет пользоваться спросом продолжительное время. Российская Федерация будет важным поставщиком со снижающимся количеством поставок, со снижающейся ролью, с одним важным приобретателем, что тоже будет для нее, как для покупателя, для Российской Федерации не очень здорово. Что насчет ретроспективного взгляда? Ты уже начал немножко про это говорить. Что можно было сделать за те деньги, которые приобрели россияне благодаря тому, что еще в советские времена была создана базовая инфраструктура. Сколько денег было получено? И я понимаю, что это вопрос с заламыванием рук, но кажется, это главная ошибка поколения, что были возможности сделать все, что необходимо, приобрести любую инфраструктуру без каких-то особенных лишений, провести модернизацию, провести какие-нибудь реформы, снять массу проблем, но этого сделано не было, деньги были потрачены, не знаю, на престижное потребление небольшого количества людей или вот сейчас мы видим на войну?
Так, давайте с конца. Наверное, все-таки не совсем так. То есть, действительно, на Россию пролился в путинское время такой золотой дождь, который не проливался ни на кого. Есть тут пара графиков, которые потом можно показать. Очень интересно, как это развивалось во времени, да, сколько там получал Советский Союз. Если привести все это к ценам 24-го года, то вот в период с Брежнева по Черненко, да, там вот с 74-го по 84-й год, в среднем Советский Союз зарабатывал там около 120-125 миллиардов долларов сегодняшних. На самом деле меньше, потому что около трети этого экспортировалось в соцстраны там, по другим ценам. Но вот рыночная ценность того, что экспортировал Советский Союз, было 120-125 вот нынешних миллиардов нынешних долларов. В Советском Союзе население было под 300 миллионов. Да? При Горбачеве это было около 70. При Ельцине это было 45 миллиардов долларов в год. Ну, в среднем за его правление. А при Путине 240. То есть не снилось никому. Вот Брежневу не снилось. То есть деньги реально огромные. Там у Ельцина была проблема с поддобычей, который как раз вот в середине 90-х развернулся, да, там и там примерно к 2005 году вышли на, даже превысили советский уровень добычи. Но вот так. Сказать, что эти деньги полностью ушли на поездки по всему миру через Вену, да, как в спектакле «Дни радио», но чтобы хранилище на золотые унитазы и батоны, ну, в общем, нельзя. То есть, на самом деле, просачивание нефтяных денег в российскую экономику было довольно заметным и значительным. Оно было не совсем равномерным, но... Москва действительно очень удобный современный город, в который вложено в инфраструктуру очень много денег. Безусловно, Москва даст много очков вперед и Лондону, и Нью-Йорку, не вопрос. Вот. И не только в Москве, то есть там Ханты-Мансийск, очень красивый, хорошо обустроенный город. И Сургут, и так далее. Есть, конечно, города, в которых хуже. И дороги в России строятся, это все есть. Другое дело, конечно... Какие были откаты при строительстве этих дорог и что еще было? Вот есть такое понятие вообще в экономике – голландская болезнь, да?
Не строить автомобильный завод, когда выгодно вкладываться в нефтянку, да?
Да-да, выгодно вкладывать в нефтянку, а не в автомобильный завод. А еще можно вкладываться в парикмахерские, в которые будут стричься там, сами нефтяники и их любимые женщины, которые ну, не могут поехать в какую-то другую страну, чтобы постричься, да? Соответственно, в этой стране быстро растут сектора тех производств, которые могут производиться только в этой стране и экспортироваться по всему миру, и услуги, которые должны производиться и потребляться в этой стране. А тот сектор, который конкурентен по всему миру, вот он не растет. Потому что здесь люди имеют возможность вкладывать капитал с более высокой степенью там, возвратом на него. Да? Зачем же вкладываться в индустрию, в которой нужно конкурировать со всем миром? Надо сказать, российские экономисты книжки-то читали и про это знают. И, в общем, всячески пытались что-то с этим делать и как-то этому противостоять. И, в частности, большие изъятия налогов из нефтянки, они как раз и призваны вот, мешать этому. Фонд национального благосостояния, куда складываются деньги, он тоже для этого, для борьбы с голландской болезнью. Но дальше, если у вас как бы дружественный капитализм, то получается, что эти люди могут прийти к правителю и сказать: «Володь, а вот по дружбе дай нам денег на Платон». Или там на что-нибудь подобное, да? Вот, и Володя даст деньги на Платон. Или там скажет: «Давайте построим башню в Санкт-Петербурге из этих нефтяных денег». Вот. И, ну, как даст деньги на Платон? Или там «Позволь нам изымать деньги из экономики, построив Платон». Да? Позволяю. Вот. Вот это и происходило. То есть, а... Новые отрасли экономики в России, ну, не очень развивались, да. Не создана современная микроэлектродная промышленность, какая была создана, например, на Тайване и до определенной степени в Китае. В принципе, строить автомобильные заводы довольно глупо, да, потому что с тем же успехом можно и паровозостроительный завод строить, да. Это, в общем-то, там, устаревшая отрасль. Ну, там уже все пройдено. Эффективнее там инвестировать во что-то, что будет там технологиями будущего. Опять-таки пытались, Роснано, да? Вот Роснано — это было именно про это. Давайте возьмем нефтяные деньги и устроим в России там центр нанотехнологий. Но, опять-таки, такие вещи, они в неволе не очень размножаются. И, соответственно, попытки были, но в российской политической ситуации это все, в общем, не взошло. Хотя вот тот же Яндекс, например, который взошел, и у которого было, в общем, все хорошо, действительно был, в общем, ну, вполне себе конкурентом. Это отчасти тоже на российских нефтяных деньгах. Не будь бы нефтяных денег, не было бы Яндекса.
Ну, государство, тут вопрос, какое отношение имело к Яндексу.
Нет, никакого. Но наличие нефтяных денег в экономике, наличество там возможности продавать рекламу в России и так далее, и наличие большого количества программистов, которые, в общем, готовы были в России жить и не уезжать в Силиконовую долину, вот это позволило создать в России Яндекс. И, в принципе, кстати, вот тоже еще давайте сделаем шажок в сторону. Можно смотреть на другие постсоветские страны. Это Казахстан, Азербайджан. Вот у Азербайджана, кстати, эта проблема гораздо сильнее. Вот что сделал Азербайджан со своими деньгами? Он, во-первых, тоже превратил в Баку, в город, ну, в общем, пытающийся конкурировать с Дубаем и Абу-Даби. Ну, немножко в другом масштабе, но явно вот этот образец для подражания. Вторая вещь, на которую Азербайджан потратил свое нефтяное богатство, это совершенно очевидно, это реконкиста Карабаха. Вот. Но теперь у Азербайджана его экономические перспективы нерадостны, потому что у Азербайджана резко падает добыча на его месторождениях. И вот что будет дальше, непонятно. А у Азербайджана нефтяная зависимость сильно выше. У Казахстана она тоже высока, но вот там падения добычи не видно.
Да, и Казахстан построил по политическим соображениям новую столицу.
Да, тоже на нефтяные деньги.
Если говорить про Российскую Федерацию и снова попробовать вернуться в будущее и поговорить о тех проблемах, которые встанут перед преемниками, наследниками, не последователями, а восприемниками Путина, то им что нужно будет делать, чтобы нарастить снова это преимущество? У них получится также сыграть на читкодах, тоже получить вот этот безусловный ресурс, который позволяет тебе провести любую реформу. Ну, будем надеяться, что у них будет желание проводить реформу.
У них, надо сказать, будет уйма проблем, одна из которых, кстати, демографическая. Потому что вот резкое падение рождаемости 90-е, это как раз те люди, которые вот сейчас в 20-е находятся вот в самом продуктивном возрасте, да? А еще в России продолжительность жизни все-таки научились увеличивать, но при этом это очень специфическая вещь. Качество жизни при этом у людей не очень хорошее, то есть люди живут довольно долго, но при этом они не очень здоровые. То есть, соответственно, на их обеспечение медицинское, там, уходовое и так далее будет тратиться много денег, а при этом, опять-таки, довольно много людей продуктивного возраста оказалось просто убито, травмированы, превращены в инвалидов или превращены людей с большими психологическими проблемами. Опять же, вот ситуация, с которой приходилось сталкиваться реформаторам 90-х, это что делать с российским ржавым поясом, с огромной российской оборонкой и людей, работающих в них. Да? То есть часть того кризиса – это был трансформационный кризис, что вдруг изрядная часть промышленности оказалась не нужна, и людям, и предприятиям понадобилось очень резко переучиваться. Вот сейчас эта проблема создается заново. Снова создается огромный оборонный сектор, снова люди разворачивают плечи, чувствуют себя уважаемыми людьми, потому что они сотрудники оборонки, получают при этом большие деньги. Но потом и их заводы, и их трудовые навыки тоже будут не нужны. Опять-таки, по сравнению с 90-ми, Россия там, в условных 30-х будет в другой ситуации, потому что все-таки и у людей, и у компаний будут много навыков работы, существования в рыночной экономике. Тогда того не было, да? То есть тогда всем экономическим агентам приходилось переучиваться в ситуации, когда они сами вынуждены организовывать свою работу а не так, что им там Газплан сказал, что делать, выдал для этого материалы, забрал сырье и так далее. Нынче и люди, и компании умеют это сами, то есть вот этих проблем в модернизации не будет. Второе важное отличие от, опять-таки, 90-х, что все-таки вот эти деньги, огромные путинские, они были, просочились в экономику, и многими компаниями были потрачены на то, чтобы обновить, улучшить, осовременить свою производственную базу. То есть, да, новых отраслей особенных не появилось. Но, по крайней мере, в том, что есть, производственная база достаточно современная, достаточно хорошая. И у людей тоже вот, ну, это вот вопрос, это плюс или минус. У людей в шкафах огромный запас капитала, ну, капитала вычисленного. В штанах, блузках, стиральных машинах, там, газонокосилках и прочем таком вот хозяйстве, на котором можно, ну, относительно нормально, относительно комфортно жить, не покупая вот это вот все новое, гораздо дольше, чем, в общем, нашим родителям в 90-е. Соответственно, и поэтому вот тоже будущая трансформация, даже при сокращении доходов, может пройти легче.
Спасибо большое. Вынудил тебя говорить про будущее, но вот эта новость про рекордное падение цен на нефть, думаю, многих заинтересовала, и многим хотелось понять контекст, в котором все это находится. Действительно ли конец нефтяной эры для России, эры нефтяных доходов? Нет, не конец, но такого, как раньше, уже не будет. Возможно, и к лучшему. Что-то нужно будет еще предпринимать и как-то соображаться с остальным миром и со своими возможностями. Спасибо большое, дорогой Сергей.
Спасибо. До встречи.